сегодня, ну, 12 глава называется «Бхакти-йога». Самое лучшее, почему самое короткое. То есть Кришна что-то имел в виду, когда 20 стихов. То есть нечего тут сопли сахаром по тарелке размазывать, всего 20 стихов. Все гениально просто. То есть мы вчера Вишварупа Даршана йога, то есть это была, так, как она называется, вселенская форма, и мы уже сутки с Лешей обсуждаем эту тему. Он задает страшные, малопонятные мне вопросы, но я нахожу на них какие-то малопонятные ему ответы. То есть мы узнаем, что же там за Кришна, что за Вишварупа, и тоже это самое. Ну, Кришна ли это вообще? И мы о многом говорили, и не знаю, мы дошли до этого, не дошли, уже не помню, но Вишварупа — это материальная форма. Она проявляется только в материальном мире. Она временна и по большому счету не является, ну, проявлением Кришны. То есть она временна. Она, еще говорят, что это форма для материалистов. Или еще больше, даже для атеистов. Потому что человек не может, ну, воспринять какие-то тонкие вещи и жить с мыслью, что Кришна — это синий парень с дудкой, вообще невозможно. Ну как ты? Ну ты же это не видишь, не чувствуешь, где-то нарисовано. А Вишварупу, ее, ну, можно прочувствовать. Иногда описывают Вишварупу как... ну помните, мы читали, солнце, луна — это глаза, деревья — это волосы на теле, ну и в таком духе, реки — это кровь, там вены, и какая-то, ну, какая-то субстанция описывается. То есть для человека, который Бога не может воспринять каким-то таким, ну, тонким духовным образом, грубая форма тоже подойдет. Но она, ну, вот она, ну так, это такая пугалка, знаешь, такой пробничек для атеиста. Оп, Бог! И он такой, Бог. Это вот как мы часто обсуждаем ведический подход к изучению, ну, шаста, да, к изучению вед. То есть, веды — это не просто, ну, конкретная история про Бога. То есть конкретных историй про Бога очень-очень мало. Говорят, что там, ну, не знаю, 5% от общего объема будет информация, которая будет описывать Бога. Все остальное будет описывать, все, что хочешь, будет описывать. Будут описывать, как строить дома, как делать детей, как там звезды, как какие-то там джотишастра это будет сиять же, как солнце, что вы знаете, какая-то Дханурведа, как воевать, будет астрология, что, ну, сказал, это как его, аюрведа, без нее ж никак. И, ну, масса каких-то вещей. Почему? Потому что эти вещи, они соприкасаются с материей каким-то образом. То есть ты берешь и, ну, если там скушал какую-то аюрведическую пилюлю, да, там пракшаланку какую-то подел, йогой потянулся, позанимался, сразу начинаешь видеть эффект материальный. Логично? Если ты занимаешься йогой, ты видишь материальный эффект. Тут стал гибче, здоровее, красивее, целлюлит ушел, ну что-то такое, здоровье прибавилось, утром уже нормально просыпаемся. А начал аюрведические какие-то препараты там или еще что-то принимать, раз что-то полегчало, ну и тому подобное. Как вот Ваня нам рассказывал про вастушастру. 3 сантиметра стену расширяешь, мыши пропадают. Вот это ж показатель. Вот это ж оно есть, вот это ж, вот, мышей нет, вот они были, минус 3 сантиметра нету. А когда о духовных вещах, ну, вроде все нормально, а потом, ну где этот, блин, Бог, неясно, где он там спрятан. Вот в таком духе. И человек, он начинает это слушать, это пробует, делает, читает, изучает, и в какой-то момент у него возникает доверие к священным писаниям. Верит. А потом ему говорит Кришна, синий, с дудкой, желтая штанишка. Ты говоришь, ну, сам не видел, но раньше меня не обманывали. Ни с аюрведой, ни с астрологией, ни там военным искусством. Камасутра тоже не подвела. Ну, возможно, так и есть. И человек раз, хоп, у него возникает такая шрадха доверия. А дальше может... И он уже читает, и он понимает, это часть авторитетного описания. Очень сложно что-то принять, если ты это не проверил. Так же само вот, Вишварупа, она таким же образом проявляется. То есть, вот так. И человек такой раз, и понимает, что это нечто больше, чем он может сам представить. И это нематериально, как ему кажется. Потому что это выходит за рамки привычного. То есть он видит то, что он не может видеть. Вот мы вчера красочно читали эту главу, она такая, зевы, в общем, все очень плохо. Все очень плохо для атеиста, во всяком случае. И следующая, 12 глава. Попугал. И дальше, смотрите. Мудрецы рассказывают, что Бхагавад-гиту Кришна рассказывает таким удивительным образом. Все так построено, чтобы сознание его брать и тащит. Сначала про душу, потом карма-йога, потом там дьяна-йога, карма-саньяса-йога, дхьяна-йога, всякие йоги, тригуны материальной природы, потом того, попугал демонами, объяснил про демона, про то рассказал, про пурушотама-йога, потом встает в 15 главе, и потом так хоп тебе, 12 глава, там преданное служение. Иногда это сравнивается как с бутербродом, знаешь, с двух сторон хлеба, посередине сыр там какой-то. Такой самый ценный центр засунули. Вот таким вот образом. И сознание идет, он до чего-то доводит, а дальше потом опять начинает объяснять, потому что следующее, 13-е, природа, наслаждающаяся из сознания. То есть очень удивительно. А потом будет 14-е, тригуны материальной природы. Потом будет 15-е, это пурушотама-йога, потом будет 16-е, это божественные демонические натуры, там, как она называется, сура-асура сампатвибхага-йога, то есть йога различия между демоническими и божественными натурами, то есть тоже очень важный аспект. Мы так, я думаю, потихонечку все это читаем. И вот таким образом он берет сознание живого существа, в частности Арджуна, и нашего в том числе сознания, на первой главе, где Арджуна Вишада йога, то есть йога отчаяния Арджуны, а человек начинает прогрессировать, как мы уже знаем, когда попадает в отчаяние. Ну что ты делаешь? Такая джива. Ну не может она прогрессировать, когда у нее все хорошо. Ну это то же самое, как у нас. Когда мы деньги начинаем зарабатывать? Когда их не хватает. Это большущая ошибка в материальном мире. Деньги надо не тогда их зарабатывать, когда тебе их не хватает. Просто надо заниматься своей деятельностью, они приходят как побочный эффект. Но мы этого не знаем. Мы, вернее, знаем, но привыкли к другому. И начинаем, нужно. Мы Богу молимся когда? Плохо когда. Потому что когда хорошо, мы не болимся. Чем мы занимаемся, когда нам хорошо? Мы наслаждаемся. А мудрецы и святые, они все время молятся. Они садятся, как мы вчера тоже об этом говорили, так вечером, и человек начинает молиться. Как он молится? Мы-то молимся каким образом? Мы что-то просим у него. Дай нам то, дай то, вот то, обрати внимание на это, а вчерашнее ты еще не исполнил. А я как бы два раза молился. А мудрец, он говорит, спасибо тебе. Спасибо, что вот так было, спасибо, что так день прошел. Я понял, то-то. То есть он благодарит за то, что приходит, они все время требуют. Ну, представьте, как ситуация с детьми. Вот ваш ребенок с вас все время что-то требует или вас все время благодарит. Какая ваша реакция? От чего радуются родители? То, что его жмут все время дети. Папа мой, я как лох хожу с 4-м айфоном, да, или как он там. А уже все нормальные дети ходят с 5-м. А многие вот уже с 6-м ходят. Из пенопласта пока, но ходят. И начинает выжимать. И родитель такой, боже, ну когда же ты вырастешь, когда ты научишься. А другое дело, представьте, когда ребенок просто благодарит, говорит, папа, я тебя так люблю. А что ты хочешь? Я ничего не хочу. У меня все есть. Спасибо тебе большое. Я просто тебя люблю. И папа начинает волосы рвать на голове, даже если они там не растут. Что же дать ребенку? Ну, это такая кардинальная ошибка. И сегодня, ладно, бог с ним, а то я тут что-то тут наговорил. Наверное, потому что 20 текстов всего. Думаю, мы успеем. Поэтому глава 12, преданное служение, так, Шрила Прабхупада пишет во всяком случае. И текст 1. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному и неуничтожимому. То есть, пожалуйста, по просьбе трудящихся Арджуна задает Кришне вопрос. Почему? Потому что непостижимый, непроявленный вот этот безличный Брахман, он понятнее, чем личность. Потому что, сидя здесь, мы смотрим на окружающих, и мы узнаем, что Бог – личность. Я вот смотрю там, на Миху или на Леху, и ну блин, это личность. И что, Бог такой же? Сейчас, бац, Кришна, третий рядом с ними. Я не могу никак соотнести, что он такой же, вот со всеми вот этими руками, ногами, с какой-то шизой в голове. И Бог не может быть такой. Знаете, как там какой-то был фильм, и там маленький ребенок, в сталинские времена, и его мучил вопрос. Ребенок чуть в депрессию не впал. То есть он задал себе вопрос и не мог на него найти ответ, и никто ему не мог ответить, но время такое было. Он спрашивал, что неужели товарищ Сталин какает? Понимаете? Ну вот что-то такое. Это вопрос, который убивает материалиста. Он не может представить, как он это делает. Помнишь, как история с апельсином, да? Она ж порвала. Ну как я апельсин в духовном мире? А как же он меня съел? Ну я еще понимаю, пока он дарта. А потом, куда пошел этот апельсин в животе Бога? И Бог с ним, если он прошел. И где этот унитаз Бога? И как? Да, страшно. Страшно даже себе представить. Нет, это Бог таким не может быть. Бог это нечто чистое, светлое, безличное, всепроникающее такое, оно такое, и не подверженное ничему, у него нет никаких качеств, у него нет ничего, оно совершенство, ну просто такое мягкое, пушистое, как пена. И это легче понять. А греки, они думали, что Бог круглый, шар. Ну почему? Ну круглая форма, она же идеальная. Заметили? Ее как ни крути, она не меняется. И, ну это как волшебник из изумрудного города. Помните, как Гудвин на всех произвел впечатление? Чтобы льва не травмировать, он взял там шар зажег. Или такой, шар. Ну да, очевидно волшебник. Очевидно волшебник. То есть он также появляется по мере возвышенности сознания. То есть кто-то не может просто воспринять иначе. То есть это неплохо. То есть уровень безличного понимания Бога как сияния, это очень высокий уровень. Ну, опять же, смотря с чем сравнивать. Дело в том, что со временем, когда человек, сознание его подымется, еще выше он какие-то вещи осознает, он не скажет, что сияния его нету. Сияние это там, это мерзко, это гадость, это придумали фашисты. Нет. Ну как может сияние не быть? Но он просто понимает, что безличный Брахман это сияние личности. Так как приводится в шастрах пример, что вот мы видим солнце, да? Вот есть солнце. Вот оно сияет. Это хороший уровень понимания, что это солнце. Но если в этом разбираться, или мы начнем, например, приближаться, то мы в какой-то момент поймем, что существует не просто это сияние, а существует сама планета, которая сияет таким образом, горит, скажем так. И тоже это очень хороший уровень. Но если еще глубже погружаться, то вдруг выяснится, что оказывается на этой планете есть те, кто живут на этой планете. И нам это воспринять очень сложно, потому что мы-то понимаем, что больше 200 градусов тело сгорает. Это наше тело сгорает, потому что оно создано из горючих материалов. А там и других материалов тела созданы. Они там не горят, они там живут нормально. И там есть тот, кто управляет этим. И в какой-то момент, пока ты тут сидишь, тебе кажется, что это шиза. Сатя опять какой-то подгон рассказал. Но, например, если взять меня и в океан засунуть, я там, меня даже не успеет расплющить там. Потому что я до дна-то не даю, я просто задохнусь и умру. То есть тело не предназначено для этого. Но если по какой-то причине меня на батискафе опустить там на 6 километров, то я не знаю, даже если на 600 метров опустить и туда выпустить, то я просто, что со мной произойдет? Я даже не представляю, просто меня расплющит вода. То есть тело не предназначено. Но там же какие-то рыбы плавают, глубоководные рыбы плавают. А есть какие-то бактерии, даже на планете есть бактерии, которые живут в лаве, да, в вулканах. Прикинь, бактерии живут в вулканах. Ну, что, нормально. Но так же самое и на Солнце живут какие-то живые существа, так во всяком случае написано в Ведах. И кроме того, что есть Солнце, есть тот, кто управляет Солнцем, зовут его Вивасван, то есть полубог, который вот, управляет Солнцем. Для нас это очень сложно. И понять, что это, ну, Солнце это личность, сложно. Хотя бы понять, что оно греет, уже как бы хорошо. То же самое и с Верховной Личностью Бога. Понять, что это личность, сложно, пока ты не вступишь в отношения какие-то. А нам же сложно вступить? Сложно? Ну, кто молился? Легко молиться с Богом, как с личностью? Легче даже ему молиться, как, ну, сельпо, как магазину, который тебе что-то выдает. Ну, ты поймал, он говорит, ты, дайте еды! В какую-то дырку покричал, хоп, из какого-то квадратного отверстия что-то выпало. Оп, ты поймал алгоритм, тебе уже прикольно. Дайте еды насущного хлеба. Хоп, выпало. Ты поймал вот это все, и вот живешь в этом, и молишься. И потом кто-то тебе говорит, ты спасибо в дырку, скажем, зачем? Зачем говорить спасибо? Тут надо, потому что если хотят спасибо, спасибо, может ничего не выпасть. Поэтому поймали сам алгоритм. И Арджуна в данном вопросе задает, ну, в данном стихе задает вопрос, а что... Кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и неуничтожимому? Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Те же, кто заботится о всеобщем благе и обуздал все свои чувства, и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизмеримому, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те в конце концов достигают меня». Это о чем говорит?
Посложнее.
Это то же самое. То, ну, если ты изучаешь сияние чего-то, то вопрос времени, когда ты начнешь разбираться, ну, и задашь себе вопрос, а что конкретно сияет? То есть нельзя изучать, ну, просто солнце, лучи солнца. В любом случае, изучая, ты начнешь двигаться и придешь к первоисточнику. Но застрять на самих лучах – это странно. Поэтому он говорит, они все равно придут ко мне. Потому что все те, кто понимает Бога персонально, когда-то его персонально не понимали. Когда-то они дошли до уровня, ну, скажем, сияния. Но тем не менее, даже продолжая, ну, в этом разбираться, все равно продвинуться. Никуда они не денутся с подводной лодки. То есть они на верном пути.
А есть те, кто зависает на этом уровне?
Ну, конечно. Но это для нас имеет значение. Вот для тебя и для меня. Потому что плюс-минус 5 лет, это же катастрофа, да? А у Бога нету понятия времени.
А чтобы вечного?
Вечно зависнуть в сиянии? Как ты вечно зависишь? Угу. Никак ты вечно не зависишь. Такого не бывает. Вопрос времени, ну, попадая даже в сияние, если твоя цель, ну, брахмаджоти, ты попадаешь туда, ну, определенное, на определенное время. Полетал, посиял. То есть сияние, на самом деле, что такое сияние? Из чего оно состоит, сияние? А что такое свет?
Волны.
Это у нас лампочка свет, это волны определенные, согласен. Но это души. Это души, которые просто сияют. То есть свет, сияние Бога, это частицы его, вот, а такие души, как мы, просто сияют. Они не участвуют ни в чем, они просто сияют. То есть у них есть такой побочный эффект сиять. Но это не ихняя природа просто сиять постоянно. Они могут постоянно сиять, но они не, от этого не удовлетворены, что они постоянно сияют. Но это как танковым двигателем угонять. Теоретически возможно. Ну, неудобно, и долго ты этим заниматься не будешь. Также живое существо попадает в сияние таких же, как он. И он такой: о, как классно, все хорошо, я сияю. Сияю. А потом говорит: блин, да ну скучно просто сиять. Давайте что-то делать уже как-то. Он говорит: что, надоело сиять? Ну надоело. Ну все, давай, возвращайся назад и давай решай вопросы, чтобы не сиять, а непосредственно быть в отношениях. Поэтому на вещи нельзя застрять. Ну, так написано во всяком случае. Так. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Почему? Вот давайте подумаем, почему живому существу очень тяжело просто сиять? Написано, что ну, это продвижение очень тяжело. Тяжело это значит не приносит удовлетворения. И мудрецы рассказывают, что природа ну, живого существа, души вот нашей, это сат-чит-ананда, вечность, знание и блаженство. И когда человек достигает ну, скажем, Бхагавана, то есть личностного аспекта, все три этих качества, они ну, полноценно заняты. То есть душа может их использовать. Когда же человек достигает только ну, положения Брахмана, да, то есть положения ну, ну, безличного этого сияния, там не все аспекты, то есть вечность, так, что отсутствует? Отсутствует. Что там отсутствует?
Знание.
Знание отсутствует, да? То есть блаженство есть, вечность есть, а знания нету. То есть оно полностью не проявлено. А когда человек достигает аспекта параматмы, то есть ну, локализованного аспекта в сердце, да, вот, то там есть знание, но нету. Ну, вечности. Как-то так. То есть я сейчас с трудом понимаю, о чем говорю, но так написано, во всяком случае. То есть это как, ну, как перевести на понятный язык. О, мы же любим про мужчин и женщин, да? Вот есть женщина, есть мужчина. И вот женщина вышла, решила выйти замуж. Вот она раз и встретила мужчину. И у нее все хорошо. Мужчина ее любит, мужчина о ней заботится, они живут вместе, они кушают вместе, у них общий секс. А она не замужем за ним. И все хорошо, все есть. А чего-то нет. Чего-то нет. Вроде и блаженство есть. Да, там, и знания есть. А вечности нету. Хочется стабильности какой-то. Вот что-то такое. Хотя все говорят, да какая стабильность? Причем здесь стабильность? Люди все равно разведутся. А женщина, ну, я так чувствую. Мне это надо. То есть не удовлетворен какой-то аспект. И вот если один аспект, ну, например, там, из 10 не удовлетворен, то живое существо, в частности, как мы говорим, женщина, она недовольна, она несчастлива. То же самое и с душой получается. Все удовлетворено, а какой-то аспект не удовлетворен. То есть не удовлетворен главный аспект. Не удовлетворена сама природа, потому что живое существо не создано для того, чтобы просто сиять. Оно создано для отношений. То есть побочный эффект сияния тоже присутствует. Ну, как это? Какой бы еще такой пример привести? Что у нас побочно может сиять? Я же не знаю. В тупике. Телевизор. О, классно. Отличный. Представляете, вы взяли и вдоль дороги трассы телевизоры выставили, чтобы они подсвещали дорогу. В принципе, ну, теоретически возможно. При ну, определенной сноровке. И оно будет подсвечивать. Но это странно. Нет никакого смысла. Так же самое подсвечивать пространство во Вселенной, подсвечивать дживами нет никакого смысла. Какой смысл это делать, если они для других целей сделаны? Хотя они тоже сияют. И живое существо недовольно будет. А так как оно недовольно, то движение будет очень сложно. Это вот мы можем такой пример привести, если человек вот работает где-то, ему работа не нравится. Ну, кто-то работал на работе, которая ему не нравится. Как воспринимается эта работа? А время на этой работе как движется? Очень туго движется, вообще бесконечно. Одна минута словно вечность. Ты сидишь и каждую секунду ты бжж, пауза, бжж, вторая секунда, пауза. То есть, когда что-то не нравится, оно бесконечно долго тянется. И оно не приносит никакого удовлетворения. Так же самое и практика какая-то не приносит удовлетворения, дается с большим трудом. 6-7 стих, они здесь вместе написаны, звучит так. Но тех, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождений и смерти. О чем это говорит? Он сейчас, Бог говорит Арджуне, говорит, такая твоя природа. Ты для этого просто, ну, тупо создан. Ты создан для того, чтобы быть со мной в отношениях. И занимаясь этим, ты доволен. Может быть, кому-то не нравится. Ну, например, мне не нравится лежать целый день на диване и мяукать. А как кот, кстати, он для этого создан. Если кота взять, там, ну, прицепить ему плуг маленький такой и на нем пахать. Представляете? Ну, представьте. Кот такой, и такой маленький плух, и такой бегом-бегом, и кот такой. Ну, зависка, ему приходится пахать, например. Как это будет выглядеть? Ну, странно, да? Кот, пашущий землю. Ну, такое маленькое поле, ну, и он... И кот не в экстазе от этого. Он все время пытается куда-то... Даже если вы его мышами будете кормить. Он говорит, нет, моя природа лежать на диване и радовать всех, что я такой, ну... радостный. Попробуйте в автомобиле, ну, не знаю, Audi A8 куриц разводить. Прикольно, да? Теоретически можно. Пригнал домой, поставил, цыплят посадил на торпеду, да, включил, там они там греются, там курицы завелись, в багажнике там уже петух живет. Теоретически можно, но это странно. Абсолютно странно. Также и живое существо, когда... Для нас сейчас это шок определенный, но живое существо, которое не находится в отношениях с Богом, это вот Ауди, которая, вот, в которой куриц выращивает. Приблизительно вот такая у меня дурная аллегория возникла. Дальнейший текст, 8. Сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Это речь идет именно о создании Кришны. Когда говорят, что такое сознание Кришны? Вот что такое сознание Кришны? Ну, мы знаем, что это видеть мир, как видит Кришна. Но это... А что значит видеть мир, как видит Кришна? То есть при классификации любых ситуаций и тому подобное, ты пользуешься сознанием Бога. То есть ты... Вот такая ситуация. Как в ней поступить?
Берем
Бхагавад-гиту, там написано, как Бог объясняет это, и ты это делаешь. То есть ты пользуешься сознанием Кришны. То есть не своим сознанием, обусловленной дживы, которая хочет есть, спать, обороняться, защищаться и размножаться. Да? А именно сознанием Бога. Потому что если пользоваться сознанием живы, то оно всегда какое-то ошибочное. Оно всегда, ну, четыре недостатка, да, живого существа. Джива склонна сама ошибаться, склонна обманывать других, впадать в иллюзии, и она еще имеет несовершенные чувства. При таком комплекте пользоваться своим сознанием достаточно грустно. Это опасно. Опасно, да. Это как пользоваться... Ну, я не знаю, корабль плывет через океан, да, и такой большой, загруженный контейнерами, там 600 тысяч тонн водоизмещения, там он стоит там, триллионы баксов, и груза в нем на полтриллиона, и там команда из тысячи человек, а все там по этому самому, ну, по глобусу, да, там капитан корабля взял у своего сына глобус. Они его заплющили, сделали из него карту и вот это. Да, поплыли здесь. Ну, поплыли. Действительно, это очень опасно. То есть нельзя пользоваться вещами, которые не точны. И вот сознание джива, оно очень неточное, оно очень изменчивое и оно странное. И в 8 стихе дается сама практика, что нужно сделать. Чтобы этим пользоваться, на этом надо сосредоточиться. То есть надо понимать, что это, и что, опять же, я повторюсь, чтобы это взять, ну, сознание Бога, на него надо сосредотачиваться. По-другому никак не получается. Текст 9. О Арджуна, завоеватель богатств. Если же ты не можешь держать свой ум в постоянной сосредоточенности на мне, сейчас будет целая лестница йог определенных, уровней сознания. Сначала смотрите, Кришна говорит, лучший вариант это полностью сосредоточиться на мне, 24 часа в сутки быть сосредоточенным. И Кришна ему говорит и видит по лицу Арджуны, что говорит, сосредоточься на мне 24 часа, и мы так, 24 часа? Я тут 2 часа пробовал сосредоточиться и башку вынесло, да? 24 часа многовато. И Кришна ему сразу говорит, спокойно, есть варианты попроще. О, Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. То есть, если ты меня не достиг, то следуй правилам, и у тебя возник, ты еще не достигнешь, но у тебя возникнет хотя бы желание это делать. Это круто. И я могу представить, что он не увидел полного понимания в глазах Арджуны и в этот момент. И он ему продолжает, усугубляет. 10 стих. Если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Это, так можно просто работать. Знаете, вот иногда тоже приходит кто-то. Ну, представляете, молодой человек решил стать крутым кришнаитом. И где-то в каком-то аффекте решил жить в храме. Приходит в храм такой, зашел здесь в шоке. Тут появляется некий президент, не касающийся земли, божественная личность такая. Выходит и говорит, о, ты пришел, молодец, теперь искон будет как бы прогрессировать, потому что ты в наших рядах. Все, сейчас идешь пуджаришь 2 часа, после чего лекция по Бхагаватам 2 часа, после, и, ну, какую-то ему дал такую программу, и потом медитация 8 часов. И он такой раз и думает, куда бежать, потому что все очень плохо. Я-то думал, можно будет поспать и поесть немного. Ну, да можно как-то попроще? Он говорит, ну, можно и попроще. Ты еще не умеешь лекции читать? Не умею. А ну, тогда иди готовь на кухню. Он говорит, я не умею. Она говорит, ну а что ты умеешь? Он говорит, ну не знаю, ну что-нибудь. Он говорит, ну полы можешь мыть? Он говорит, да, могу, я вот и в армии мыл полы, нормально. Он говорит, ну ладно, занимайся этим, и ну ты все равно хоть в теме в какой-то будешь. И чудак такой моет полы, говорит, вау, классная технология. То есть и лекции можно не давать, и не пуджарить, и не медитировать, просто мыть полы. Хороший вариант? Хороший. Долго ли это будет продолжаться?
Пока не надоест.
То есть вдруг поймешь, что все время мыть полы не так эффектно, как мне. Вчера пишет письмо. Человек огромное, там 150 сообщений, ну, такими, выписывает. Говорит, вот, некий преданный, он не дает мне возможности духовно прогрессировать. Ну, конкретно называется какой-то персонаж, который злодей, который узурпировал власть в районе. Он не пускает общаться с преданными, он не дает то. Он меня притесняет, он делает то-то, то-то. Он гад, он сволочь, он притворяется. Как он всех обманул, не знаю. А ведь я, а вот оно, я хочу, а он не дает. И ну и всякое такое. Я тянусь к лекторской деятельности, он меня не пускает, ну и тому подобное. Он закрыл от меня всех святых, и я не могу попасть к святым. Ну, знаете, такая удивительная такая вот история. Вот тут он хочет это делать, а не получается. Не получается. Кто-то ему не дает. Я ему в конце говорю, что это? У тебя нет возможности заниматься преданным служением? Нет, я не об этом. И пишет мне еще такую о том, как кто-то ему мешает. Я говорю, подожди, ну ты можешь петь? Да, я могу петь, но я хотел бы петь на воскресных программах, а не дома. Я говорю, ну ты можешь там книги читать? Да, я могу читать, но я хотел бы этим делиться с жаждущими по всему нашему району, а вот он мне не дает. Я говорю, ну ты можешь общаться с ну, с преданными. Да, могу, но я хотел бы общаться с Мариной Таргаковой, Александром Хакимовым и Госвами Махараджем, а меня не пускают. То есть, каким образом не пускают, не знаю. Ну, то есть, вот у него такая есть версия. Кто-то стал вот между ним и Богом. Кто? Некий персонаж. Ну, какой-то ответственный человек. Как он стал, неясно. Ну, вот он полностью занял сознание. Сейчас на данный момент парень находится в сознании этого персонажа. Он каждый день на него медитирует. Я думаю, он повторяет мантру, называя его имя и слово «чтоб ты сдох». Ну, приблизительно так. И он целыми днями говорит: «Ах ты такой-то даст, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, 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 ах ты, чтоб ты сдох». И вот он находится в таком полном сознании. Полном сознании. Что-либо ему объяснить сложно. Ну, ты пиши, я особо не читаю, но тебе надо высказаться, высказывайся. Такое бывает. Все попадают в подобные ситуации. Кажется, что есть кто-то, кто может тебе помешать, помешать. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что он говорит, ты не можешь так делать, полностью сосредоточиться. Делай для меня, трудись. И оказывается, что трудиться для Бога тоже сложно. Кто-то пробовал 24 часа в сутки или хотя бы полдня трудиться для Бога? А, сложно очень, сложно. И он ему говорит дальше. Если же ты не можешь заниматься и этим, ну что ты сделаешь? Ну не можешь ты трудиться для меня 24 часа в сутки, то приложи все, приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Мы стих пропустили? Ах ты, ах я гад. Возвращаемся, 11 стих. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Я не специально, не для того, чтобы сиддханту испортить. То есть в 10 стихе он рекомендует трудиться для меня. Говорит, ну если ты это не можешь, тогда трудись, фиг с тобой, трудись для себя. Ну не думай, что плоды результат этой деятельности. Отрекайся от плодов. И это тоже оказывается очень сложно для многих. И дальше он говорит. А, что?
Ну, вопрос потом.
Да, можешь сейчас, давай.
А вот удовлетворение в самом себе. А что вот там?
Что означает удовлетворение в самом себе?
Ну, вот он говорит, отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе.
Ну, человек, когда что-то делает, у него есть определенная природа. То есть, вот если человек занял свою природу, да, вот тут, ну, природу слуги Бога, это его такая, ну, вечная такая форма. То есть, когда вот если ты поймал алгоритм, что ты делаешь для Бога, получаешь колоссальное удовольствие от этого, потому что это твое, это ты и есть. И человек получает от этого удовольствие, ну, как мы говорили, сахар сладкий. Если он получает удовлетворение не от того, что он делает, и оно пришло. Ну, как сейчас попробую сказать. Вот ты, например, решила, что сделать? Прочитать лекцию по Бхагавад-гите. И ты вот всех собрала и читаешь, собрался в стадион. Читал, все это прочитала, да? И потом говоришь, друзья, теперь я могу получить от вас плод. Вот, ящик для пожертвований, ложите туда. И потом ты ящик открываешь, там ничего нет. Никто ничего не положил, потому что такая ситуация. Если ты это делал для того, чтобы туда наложили, это, ну, один результат. Ты понимаешь, деятельность была неудачная. Никто ее не оценил, никто ее не купил. Но если человек получает удовольствие от самого процесса, ну пофиг, кинули туда, не кинули, это вопрос второй. Сейчас речь не обо мне. Ну так, на всякий случай. А то вы все ничего не кинете в банку, а я потом... Ну, мы решили проверить, удовлетворен ли ты. Как я тактично вам все объясню. Неудачный, наверное, был пример, да, с этим.
Я поняла.
Ну вот художник рисует картину с мыслью ее продать. Скорее всего, он хрень нарисует. Если у нее ее не купят, он будет грустить. Потому что ему нужны деньги, чтобы платить за газ. А настоящий художник рисует, потому что он художник. Он не может не рисовать. Вот и все. Потому что есть люди, которые, они все равно будут это делать. Как вот я рассказывал историю, что мы день рождения праздновали в гончарной мастерской. Фанатик просто. Просто, ну, псих. Человек там. Он лепит горшки. Он будет их лепить всегда. Он их все равно лепит, лепит, лепит. Он лепит горшок там на 200 литров. И он там стоит у него годами. Я говорю, а сколько стоит горшок? Он говорит, там, 4000 гривен. Это не, ну, не из прескуранта цен. Потому что, ну, 4000 гривен. Он там стоит годами. Никто не купит его, этот горшок. Он никому не нужен. А он рядом лепит еще один. Ему нравится лепить большие горшки. Это круто. Этот горшок лепится по такой системе. Он его не может продать за 100 рублей. Потому что завтра придут опять попросят. Ему придется лепить горшки по, ну, по 100 рублей там целыми днями. Он потеряет удовольствие. И себестоимость какая-то, да. И он все равно его лепит, лепит. Смотрю, уже опять лепит. У него печка такая, как этот дом, наверное, да. Вот, ну, как комната такая. Вот он эту печку складывает, что-то обжигает. Там 6 кубометров древесины туда уходит. Он это просто делает. Ему это, он в экстазе. Он берет, вот это все. Он начал лепить горшок и забыл через 10 минут, что там вообще кто-то пришел. Он такой, видно, у него такое предоргазменное состояние от этого горшка. А оно так, ну, представляешь, когда ты руками в глину, из него кувшин получается какой-то. И он это все делает, и все в восторге смотрят. И он это делает, ну, какие-то копейки ему платят, что-то жертвует. Он в экстазе за счет этого живет. Но я уверен, если ему не давать денег, он все равно будет лепить горшки. Он не пойдет торговать бельем Атлантик. Мне даже в голову не приходит. Вот, поэтому это и называется найти удовлетворение в самом себе. То есть от того, что ты это делаешь для Бога. Но поймать это настроение очень сложно. Потому что в этом мире нам сложно делать что-то для Бога. Потому что мы в сознании себя находимся. Ну, глаза приходят. Кто в центре жизни? Ну, вот в твоем варианте ты, в моем я. Я думаю, что... Ну, может быть, я не знаю. Кто, у кого в центре кто-то другой?
А вот в случае с горшками, если они никому не нужны, Богу для чего горшки?
Сложно сказать. Ну, это пример просто. Почему никому не нужны горшки?
Ну, если условно. Или так не бывает.
Ну, всегда кому-то что-то нужно. То есть, если это твоя природа, значит, это кому-то нужно. Значит, ты часть плана. Как мы приводили пример с театром. Да? Режиссер, он нанимает актеров. И у актеров есть определенные амплуа, и какие-то роли он назначает. И ты говоришь, ну а что если моя роль, ну, короля Артура не понадобится? Говорите вы режиссеру. Он говорит, зачем ты мне это говоришь? Я режиссер, я тебя приглашаю на эту роль. Потому что я ставлю спектакли. Что значит не понадобится? Это странно было, чтобы я тебя пригласил, известного народного, заслуженного артиста РСФСР, да, или там России, плачу тебе деньги, но не использую. То есть пригласил на роль короля Артура, а у меня в репертуаре только Чиполлино, ну, и волшебник изумрудного города. Мы уже 8-й год, у нас вообще тюз. Такого не бывает. То есть, если пригласили, то ну, на конкретную роль. То есть, если тебе Бог дал определенный талант, то ты его занимая, в служении ему будешь востребован. То есть, для какой-то цели это нужно. Как мы вчера говорили, ну, даже гениальные хиллеры кому-то нужны тоже. Ну, я не к тому, что давайте все сменим свою сварупу и теперь начнем отстреливать людей за деньги немалые. Нет.
А что значит более подробно вот, не привязываться к плодам своего труда, если это ну, не просто какие-то материальные вещи, а, ну, не знаю, то есть следует ли это понимать дословно, ну, грубо говоря, ты написал картину и потом даже ее продать не можешь, насколько тебе самому нравится, не привязываться. Вот. А если ты ну, просто тем же кассиром где-то в супермаркете работаешь, как в этом случае можно привязаться там, к плодам своего труда? Что же?
Да мне кажется, что невозможно работать кассиром в супермаркете, что бы мы ни говорили вчера и позавчера по этому поводу. Ну, это такая работа, где очень тяжело свой талант занять какой-то. То есть, есть масса деятельности в мире, где люди работают за плоды. То есть им глубоко наплевать на эту работу.
Плоды имеются в виду именно денежные эквиваленты?
Да, любые.
Ты зависишь от денег, просто да. Ты привязан к тому, что да. Тебе хочется больше денег.
Да. Ты не будешь этого делать, если тебе не будут платить за это. Не будешь просто по определению. Потому что твоя цель – деньги. И ты готов делать все, что угодно. Сидеть кассиром, потому что ты не можешь рельсы воровать. А платили бы больше за ворованные рельсы, ты бы рельсы воровал. А если бы кто-то предложил радиоактивные отходы в животе перевозить в Швейцарию, ты бы перевозил, потому что дорого. То есть нет никаких ограничений. То есть твоя цель – деньги. А получать удовольствие от перевозки, опять же, каких-то контейнеров в животе, ты не будешь. Я чувствую, какой-то вопрос возник, да?
Да.
Давай.
А вот если приходится общаться с людьми, потому что они близкие, у которых вся жизнь нацелена на то, чтобы действовать ради денег, и что-то доказать невозможно, и поэтому как вести себя в таких ситуациях, вот когда неизбежно это общение?
Это общение 24 часа в сутки.
Оно не 24 часа в сутки, просто оно настолько, люди настолько, у них настолько много вкуса к этому, что когда с ними общаешься, то они задевают тебя.
А у меня вопрос. Просто надо прояснить. А зачем ты общаешься?
Потому что это близкие люди.
Это просто потому, что близкие люди?
Да, просто потому, что это близкие люди.
Что значит, давай поймем, еще раз. Близкие – это родители, братья, сестры.
Да, родственники.
Родственники.
Ты общаешься не там какое-то там время в сутки, немного даже, ограничиваешь общение, то есть понимаешь, и пытаешься вести себя адекватно, но настолько это сильно влияние, и что ты не можешь ничего сделать. То есть, нет, мне просто, я принимаю, что одни люди такие, другие люди такие. А как мне вести себя в ситуации, когда...
А почему, общаясь с ними, возникает, давайте зададим такие вопросы, почему даже небольшое общение с людьми, с обычными, производит на тебя такое разрушающее действие?
Потому что я не знаю, как себя вести в этой ситуации. И я постоянно кручу в голове, то есть, а как мне поступить правильно в этой ситуации, потому что она, то есть, ситуация нерешенная. То есть, одни хотят одного, а ты понимаешь, что так неправильно.
Давай порассуждаем, давайте все порассуждаем. Есть девушка, да, женщина молодая, у нее есть мама, условно, возьмем маму, например. И эта мама, общение не очень для девушки, с ее точки зрения, очень благоприятное. О чем надо общаться с мамой, чтобы общение было неблагоприятное? Как вот с мамой должна дочь общаться? Не нужно ей рассказывать о чинтябхедабхедататву. Это первое. Второе, не нужно слушать от нее, какой папа скотина, 8 часов подряд. Я так образно, ничего личного. О чем могут поговорить две женщины?
Я понимаю, что вы сейчас говорите в общем, и это все правильно. Просто обычно сейчас, не все, конечно же, родители, вообще, считают, что жизнь состоит из проблем, и нужно решать только проблемы. Нет никакого позитива в жизни. То есть о чем еще можно разговаривать, они не могут ни о чем больше разговаривать.
Не так. Ты на это сама как? Тебя планируешь, да? Как это называется?
Программируешь.
И поэтому об этом говорят. Тут смотри, внимание. Фантазия до безумия. По какой-то нелепой причине твоя мама, условно, приглашает меня в гости. Я прихожу, и мы с ней беседуем. Как ты думаешь, мы будем беседовать о проблемах жизни? Сомнительно. Я сомневаюсь. Мы будем говорить о всем, чем угодно. Мы будем радоваться, общаться с мамой, которая депрессивна, да не могу. Так это, 100%. Если ты приходишь и тебя загружают, да, это то по той причине, что ты слаба.
Вот. Да. Я это понимаю.
Вывод. Маму мы пристрелить не можем. Ну, не этично. Да? Вывод, что нужно сделать? Стать? Какой? Стать сильнее просто-напросто. Тебя это грузит, потому что ты слаба. Становись сильнее. Духовно сильнее. Расти в этом вопросе. И тогда тебя не будет травмировать. Ну, если, например...
Ну, я понимаю, что я вот...
Сейчас, к чему вопрос? Не хочешь расти духовно?
Нет.
Хочешь?
Я потому что вот я понимаю, что поливаю корни деревом, я все это... То есть, что это все правильно, что если растешь духовно, то, все, то как бы все это нормализуется. Но, а вот конкретно сейчас, когда я как бы... Ну, я понимаю, что когда я там вырасту, и, то есть, вот конкретно сейчас, вот, когда есть такая ситуация, она меня беспокоит. Вот как мне на это правильно реагировать? Когда вот,
это ситуация, потому что ты сразу неправильно реагируешь. Для тебя родители это ну, какие-то злодеи, которые опускают твою духовную жизнь куда-то. И ты уже приходишь с мыслью, что вот они это уже сейчас начнут делать. Они это и начинают делать. Ну, это определенный урок. Попробуй сегодня, ну или там при первой встрече с родителями поговорить о том, что их интересует. Их не только деньги интересуют. Их не только деньги интересуют. И это не какие-то какие-то слизняки, которые выползли из-под ну, гнилых овощей, которые. Дальше, когда ты описываешь, такое ощущение, что вот вылазит такой, папа не в адеквате, а алкаш, и у него шприц тут торчит. Нет, мама такая, там что-то такое, больные какие-то люди. В том-то и дело. В том-то и дело. Поговорите о двойственности Шопенгауэра. Папа читает что-то? Ну, спросите, узнайте. Ну, я может, не об этом, а о чем-то другом. То есть, вы встречаетесь, вам нечем поговорить. Люди начинают говорить ну, то, что, ну, то, что знают. Задай другую тему для беседы. Приди у мамы, спроси, как растить детей. Как она тебя воспитывала. Например, я образно говорю, она же тебя как-то воспитывала. Скажи, а как я вела себя в детстве? Какая была маленькая? Ой, ну маленькая была вообще такая, это самая болтушка, да, глазами лупала, вот это самое, и описалась, ну там, я не знаю, когда-то. И мама тебе будет долго об этом рассказывать. Когда же приходит семья, так, ты рядом муж, ну, продвинутая вайшнав сели, ну, что вы сейчас скажете, нехристи? Мама такая, тяжело жить, я так и знала, что жить, а кто говорил, что будет легко? И все, и началось по... Ну, так это, так это. С нами говорят так, как мы... Ну, извините, что я так жестковато с тобой сегодня, да? Ну, с нами говорят так, вот чего мы заслуживаем. Вот, на что мы располагаем. То есть, если ты располагаешь на трудности, ну, поговорить о трудностях жизни, с тобой говорят о жизненных трудностях. Так вот сегодня, ну, я говорю, вчера вечером парень мне пишет письмо и там два часа критикует кого-то. Чего он мне это пишет? Вот тебе он написал, а мне? Он чувствует, что вот сейчас вот мы с ним как начнем, так, ну, душа такая родная, как мы начнем критиковать, как ему напишу, да ты еще не все знаешь про него. Смотри, а вот, вот такая ситуация, да вот, вот фотографии, где он в гей-клубе, вот фотография, где он, ну, еще что-то делает. Ты прав, и мы еще до утра не смогли это самое. Но я свою природу зажал покритиковать ответственного человека и сказал, нет, это неправильно. Он такой, ну прости, ну написал 100 писем, сказал, ну извини, что вот тебе ну, в интернете наблевал и все. То есть ну, дистанцировались. Поэтому я почему спросил, 24 часа в сутки это происходит? Нет, это происходит, ну я не знаю, ну что, два раза в месяц? Ну не чаще же. Приехал, сказал, мама, у меня всего часик. И у меня к тебе есть масса вопросов. Какие, Дося? Вот, вот расскажи, пожалуйста, вот то-то, то-то, то-то. А вот как ты то-то, то-то? Ну, задайте вопрос. Ну, я не знаю. Я ж не знаю твою маму близко. Да.
Ну, слушайте, по поводу тоже общения с мамой. Вы правильно говорите, если вы там придете, то это другое. Но просто часто мама назначает дочек такими вот, как бы, куда сливать весь там свой, так, вот так тяжело жить. Я очень хорошо это понимаю.
Все это очень хорошо понимают.
Да, вот поэтому такой вопрос. То есть, ну, понятно, что родителей-то надо уважать. А вот если я говорю маме, что, мам, ну вот я не могу слушать вот это вот...
Внимание! Вот эти... Вы не забыли тему нашей встречи? 12 глава Бхагавад-гиты. Я понимаю, что я вас сейчас вдохновил поговорить о том, как общаться с родителями. Давайте останемся в формате. Я предлагаю вечером поднимать эти вопросы. Вечером мы как раз об этом будем говорить. Но чтобы вам все было спокойно, вдруг вот вы больше никогда не захотите прийти, а вам ответ уже нужен. Ездить на тех, кто позволяет, чтобы на них ездили.
Можно только вот одно слово? Вот правильно я делаю, что я говорю, я не буду это слушать. Это не будет неуважением.
Это вам решать. Ну, вы же с меня сейчас ответ не выжмите. Я не знаю, как вы это говорите. Может, вы заходите и говорите, мама, я хрен тебя буду слушать, потому что старая овца, в жизни я не буду слушать, чтобы ты сдохла, и папа сдох, и дедушка сдох. И потом, кстати, я правильно сказал, что я не буду слушать? И, ну, я утрировал, конечно, но я же не знаю подробностей. Поэтому вы сами для себя решаете. А зачем вы это спрашиваете? Зачем? Вы что, считаете, я скажу, это неправильно, и вы начнете слушать?
Ну да.
Ну, это в опасности, если любой вам может что-то сказать, и вы пошли как бы биться головой о стену.
Нет, ну не любой.
Ну,
есть же авторитет.
Вот тут поаккуратнее вот с этим, понимаете? Поаккуратнее. Потому что, ну нельзя вот так, знаете, слепо каким-то авторитетам доверять. Это мы вчера по телефону, в скайпе общаемся с моими друзьями из Николаева, да? И я говорю, как ваши московские друзья еще здесь? К ним приехали московские друзья, ну, на Новый год. И, да, да, еще здесь. Я говорю, ну что, в Москву еще сами не собираетесь? Ха-ха, посмеялись. На следующий день он говорит, ну что ты такое сказал? Жена собирает вещи, в Москву переезжать жить. Ну ты же сказал, ты авторитет. Мы это восприняли как, ну, как знак. Как знак. Все, все, мы переезжаем жить в Москву. Я говорю, ну что, вы это в безумии, что ли? Так что поаккуратнее с авторитетами. Тут я там вам наговорю каких-то историй, вы маму пристрелите. Нет. Давайте вечером на такие вещи поговорим. А мы сейчас... Ты услышала? Я не был с тобой жесток все еще. Обещаю исправиться в ближайшие дни.
Да не было жесток. Да нормально.
Хорошо. Хорошо. Давай продолжим. Текст у нас... Какой мы... На чем остановились? Текст 13.14.
Хотя бы работу для себя.
Да, да, да. Ну давайте, 12 прочитаем. Нет, нет, какой? Сейчас. Если же ты не можешь заниматься этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Мы это читали, но еще раз повторим. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнических инстинктов и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Тоже вот достаточно интересный стих, смотрите. Что здесь описывается? Описывается качество человека, который поступает как? Правильно. Никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам. Ну давайте перенесем на мам, раз они у нас такие есть. Мамы живые существа? Живые. К ним надо дружелюбно относиться? Надо относиться. Это нормальный показатель. Кто избавился от собственнических инстинктов и ложного эго. Ну это да, согласен. Следующее. Кто остается невозмутимым в радости и горе? Что это означает? Очень такой стих, он часто повторяется в Бхагавад-гите, ну, эта фраза. Кто остается невозмутимым в радости и горе? Как вы можете определить, вы возмутимы или невозмутимы?
Ну, как это же сразу чувствуешь?
Нет, вы попадете в ситуацию, когда у вас будет или радость, или горе. Бог не избавит вас от горя и не избавит вас от радости. Любые ситуации, которые приходят в вашу жизнь, вашу, во всю, в нашу жизнь, они для того, чтобы мы
научились,
чтобы мы достойно себя вели, чтобы мы правильно реагировали на определенные ситуации. То есть пришла ситуация, она часто не для того, чтобы ее решить. Вот, например, ну давайте опять возьмем ситуацию с родителями, которые выносят мозг. Для чего это пришла ситуация? Не для того, чтобы ее решить. Ее часто нельзя решить. Во всяком случае, прямо сейчас. Ну, если вы живете в другом городе, Бог с ним. А если вы живете в одной квартире 6 квадратов, и вам каждый день выносят мозги, вы можете решить прямо сейчас этот вопрос? Нет. Так, но эта же ситуация для чего-то пришла. Вот вам мама выносит мозги, а мне не выносит. Почему? Не потому, что я 100 килограмм вешу, абсолютно.
Нет, она не выносит.
Допустим, что выносит. Не ломайте всю мою эту структуру. То есть, по моей версии, вам мозги мама выносит. И одному человеку выносит, а другому нет. Потому что один еще не понял этой ситуации, он урок не прошел, поэтому ему кто-то выносит. А другой понял, ему уже никто не выносит. Урок прошел, день сурка закончился. Ситуация нужна не для того, чтобы часто, не для того, чтобы решить, а чтобы достойно мне себя повести. И мама начинает там грузить. Да, ты честно смотришь и понимаешь, мама меня грузит. А почему меня мама грузит? И тут надо понять, для чего этот урок. Весь твой философский багаж. Да ясно, а кто говорил, что легко?
Непонятно просто. Уже...
Ну давай пофантазируем. А родители вы, ну, а для какой цели? Возможно, Господь собрался вам в семью уже прислать каких-то продвинутых маленьких вайшнавчиков. Но у тебя еще вопрос не решен. Он знает, что если как бы вам сейчас детей завести, ты первым делом начнешь выносить им мозг. Потому что ты решишь, что это твои дети, ты их родила, они писались в ладоши. Ну, что мама думает по сравнению, ну, по отношению к тебе. Тебе надо это понять и решить. Что ты это слышишь, ну, с тобой так поступает, и ты понимаешь. Я так никогда не буду поступать. Я понял, что чувствует человек, которому выносят мозги. Мои дети будут лишены этого. Прежде чем сказать ребенку какую-то гадость очередную, я вспомню свои отношения с мамой и с папой, и никогда этого не будет. Бог говорит, о, прикольно, смотри, девочка созрела, дети будут в безопасности. А если мы сидим и думаем, надо взять этих родителей и в индейские резервации, да, куда-то отправить, ну, специально, надо в России обязательно сделать резервация для родителей исконовских преданных. Их туда собирать, чтобы они там где-то сидели, не вылазили, не выносили мозги, материалисты. И вот они там все сидят, а мы в их саде. Мы посылки махапрасадные шлем, и их оттуда не выпускают какие-то, ну, крепкие люди. Урок не прошел. Дело в том, что ты станешь такой же. Придет время, и несчастные дети будут приходить и говорят, дедушка Сатя, а вот наша мама Таня, она вот там лава-лава. Я говорю, о, помню, помню. В 13-м году или там в 14-м она приходила, выла сама, что, ну, ее мама там это. Но выводов не сделала. Теперь вы страдаете.
Кстати, а бывает такое, что вот ты даже, может быть, и понимаешь вывод этой ситуации, но ты боишься делать правильно, потому что
Многовитый разум тех, кто нерешителен. Да, 100%. В этой жизни все
ты
бывает.
Ты понимаешь, надо, может,
ну, значит, не понимаешь. Ну, значит, не понимаешь.
Но ты боишься по какой-то либо причине.
По какой? Аж интересно, что твой чудесный женский маленький ум придумывает. Вот что случится? То есть врываются, ну, родители, папа в каске фашиста, мама в камуфляже с МП-39, расстреливает мужа, кидает гранату в алтарь. Ну, в это.
Да, там типа, ну это же ведь у меня там с ними связь определенная, особенно там с мамой, и мне сложно это, а вдруг она там, она же переживает, она же ведь такая. Ну, то есть какие-то такие, то есть эмоционально неразумные вещи, где ты понимаешь, что в конкретной ситуации нужно ответить и жестче. Нужно как-то прекратить разговор или еще что-то.
Здесь определенное слово понимаешь, не понимаешь. Пока не понимаешь. Вот знаешь, что человек говорит, ну что делать? Я вот понимаю, что надо ходить на зеленый свет через улицу. Но эмоциональные вот эти состояния разные. Я ведь могу я пойду на зеленый свет, а люди там что-то подумают обо мне, да, а водители будут расстраиваться, что я дорогу не перебегаю, да.
А что делать, если вот ты как бы, когда приходят родители там, ты там, ну конечно, там вот так вот тебе там, мама, папа там.
А почему ты так?
А когда приходишь к мужу там, да, ты начинаешь, блин, и начинаешь там вот это все высказывать, рассказывать, как они тебя достали, как там то, как нужно правильно действовать, что в следующий раз я обязательно поступлю так же, а потом ты приходишь, блин, и говоришь, ну. И вот это какой-то вот нудеж начинается. То как бы это
не. Как я тебя понимаю? Ничего страшного. Ничего страшного. Во всяком случае, у тебя есть муж, который тебя слушает. Ты хочешь, я нудю. Но у меня есть любимый муж, он меня слушает. Сатя научил. Молчи, зараза, не советуй. Я говорю, ах ты слабая. Сегодня же пойди кинь в морду этой маме там, ну что-то, картину, которую она тебе подарила. Прямо кинь ей и скажи, надо нам это, будь сильной, будь сильной. Он же такое не советует? Нет. Он говорит, ну да, да, ты нормально. И к вечеру уже тебе хорошо, и ты уже счастливая. То есть, ну сейчас с утра просто рано встала, раз немножко, ну хочется немножко понудить. А есть, ну это нормальное состояние. Ты понудела, я тебя послушал, повеселил, муж дома еще послушает. Все, женщина реализовалась, все хорошо. Ты счастливая женщина. И мама это просто персонаж, который, ну повод для понудить. Ну не было бы мамы, мы бы сейчас про Майдан поговорили. Не было Майдана, мы бы поговорили про, ну, я не знаю кого. О чем сейчас говорят?
В Египте революция.
В Египте революция. Вот так и узнаешь подробности. В Египте революция. То есть, оп, красный флаг на пирамиде Хеопса. Ну, то есть поговорили бы о чем-то. Не пальцы. Процесс идет. Видимо, ты должна что-то понять. Сама разберись, что понять. Ну, мы обсудим это втихаря, то там дух и тайные вещи. А давайте попробуем дочитать, а то сегодня так, в консультации ударились? Да что? Всем это важно. Смотри, тут все сидят и думают, тоже классно, что ты задала вопрос. А сама в голове у меня было. Ну, вот Таня задала, а я не задала. Молодец. Спасибо, Таня. А ответ получила. Продолжаем. Тот, кто никому не причиняет беспокойства и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Страхи, ой, радости и горя всякие приходят для того, чтобы научиться быть невозмутимым. То есть ты должен понимать, и мы все должны понять, что это просто антураж. Живые существа – это не злодеи. Они приносят от Кришны урок. Это почтальоны от Кришны, которые принесли определенные ситуации в вашу семью, в вашу, в общем, в мою. То есть это не злодеи. Они просто принесли, и ты раз, а вот я так. Один раз правильно поступил, Кришна говорит, о, смотри, поступила правильно, набралась решимости маме что-то сказать. Он говорит, скажи наркотикам нет. Ну как же я скажу, друзья обидятся, они так долго выращивали гашиш. Ну, скажи нет, ну нехорошо, что за эмоциональное у меня такое настроение. Ну в один прекрасный момент сказал, нет. Он говорит, ты глянь, выросла девка, нет, сказала, молодец. То есть проблема же не в том, что мы не можем кому-то сказать, ну конкретным людям нет. Проблема в том, что вообще мы не можем сказать нет, никому. А видимо надо научиться говорить нет. Потренироваться на мужа сначала, потому что он самый близкий и перетерпит. Попробуй мужу начать говорить нет. Он говорит, давай жареную картошку. Ты говоришь, нет. Он такой, Он ты такая, нет, оказывается, мне не разорвало голову от слова нет. Ну-ка я еще потренируюсь. И тут раз, мама такая, нет. Она, что нет? А, нет, ты сначала скажи, что нет.
Кстати, можно вопрос по поводу радости?
Да, да.
Радость и горе нужно быть невозмутимым. Да? А вот, ну, радость разная же бывает. Там, допустим, ну, я не знаю.
Аж интересно, о чем ты?
Вот.
Да и горе разное бывает. Но ощущения-то одинаковые. Девчонки новые, ощущения старые. Все это в кучу объединено.
Ну, это может быть там, грубо говоря, радость обусловленная и какая-то там другая духовная радость.
Какая же духовная радость, аж
интересно. Ну, при общении с Богом, допустим.
И что возникает?
Ощущение радости.
А действительно, что плохого в том, что человек испытывает, ну, какое-то неподдельное, ну, не знаю, я про себя могу сказать, например, пребываю в Гималаях первый раз, у меня было ощущение не чего-то конкретно какого-то вот, не знаю, а вот просто какой-то восторг от созерцания, от вот соприкосновения, вот, ну просто с картинкой, просто вот с состоянием. Вот. И вот оно не, я же не улыбалась, там, конечно, не ходила, как умалишенная, их целовала, но внутри было вот постоянное ощущение какой-то вот такой вот неописуемой радости, и я не понимаю, что это плохого.
А никто не говорит, что это плохо. Ну, то есть, дело в том, что это материальная радость. Это материальная радость. При всем уважении. Ничего плохого.
Есть разные радости, да?
Ну, конечно. Ну, просто ты их не испытывал, и я их не испытывал. Ну так, давай называть все своими именами.
А ты представляешь, как в социуме вот там, ну не знаю, какое-то горе, ну, например, по смерти какого-то человека, да?
Ну да.
И так сидишь и вот как ты можешь так вообще вот реагировать спокойно?
А ты реагируешь спокойно, потому что, ну часто. Потому что, ну, часто, потому что тебе наплевать на этого человека. Ну, часто да. Ну, в моем случае да. То есть, если мне наплевать на человека, я...
Ведь надо научиться, не то, что...
Да не научиться, надо понимать. То есть, этот уровень, когда человек понимает, как все это устроено.
Но остальные люди не понимают.
Да и бог с ними. Люди вообще много чего не понимают.
И они предъявляют претензии к тому, что нет...
Ты не поплакала на пахану?
Да. Ну, типа, те, что все равно, ты что, не понимаешь, а как же теперь вообще все будет?
Может, я не живу в таком обществе.
Здесь просто вот ты вчера рассказывал уже притчу про самых монахов, которые один перенес девушку через реку. То есть, потому что сам речь, когда ты не запрет на чувства накладываешь, нельзя испытывать радость в горе, а ты просто не привязываешься к ним.
Ну, вот радость,
она для тебя реально ничего не меняет.
Люди пытаются тебе привить чувство вины за то, что ты...
Ну, люди вообще пытаются. Давай будем честны. Либо тебе так будут прививать чувство вины, либо еще как-то. Ну, то есть, есть люди, которые все равно будут тебя грузить. Ну, мир такой. Это мир не из шоколадок созданный. Тут всегда есть те, которые хотят высосать из тебя кровь. Или так, или так. Поэтому париться по этому поводу не надо. Бывают же другие варианты. Вот хорошая история. Змея предалась Богу, да, и приняла посвящение у Нарады Муни. И как все узнали, что она теперь, ну, ахимсу проповедует, стали ее пинать. Дети за хвост хватают, махать над головой, она же теперь не кусается. Кобра, понимаешь? Раньше ее все боялись, а теперь это. Она такая вся в синяках, или каплацаре приползла к Нарада Муни и говорит, что делать? Что делать? Меня все пинают, а я же, у меня же принципы теперь. Она говорит, ну а это, в чем принципы? Она говорит, ну я же теперь не могу их кусать. Она говорит, кусать не надо, а капюшон раздувать можно. И все. Если ты видишь, что ты общаешься с негодяем, ну, общайся с ним достойным образом. Если ты обманщиком общаешься, ну, ты должна понимать, ну, это обманщик. Обманщика не грех обмануть самому. Если ты общаешься с кем-то, ну, надо соответственно понимать, ну, это роли. То есть, надо в это погружаться. Погружаться, чтобы на тебя это начинало влиять. Ну, вот как, опять же, письмо парня, который мне что-то писал. Он реально находился, ну, под этим... Ну, под впечатлением. Это реально меняло его жизнь. То есть он реально думал, что некий преданный может, ну, таким образом. То есть, как он написал, ну, это просто масон какой-то. Заговор просто. Весь искон собрался вокруг этого Феди, чтобы не дать ему возможности прогрессировать. Ну, судя по письму. Ну, мы-то люди взрослые, мы же понимаем, что он просто накрутился. Зависть. Обида, ну и комплексы неполноценности вот привели к какому эффекту. Поэтому, ну, поперся ты на кладбище, да, где ты, ну, не ходи на кладбище, если тебе глубоко наплевать, и ты там не плачешь. А если пошла, ну, одень черный, одень очки.
Не наплевать, а ты, ну, действительно понимаешь, хоть вещей, и как бы не... Ну, бесполезно, бестолково.
Ну, а зачем? Написано в Бхагавад-гите, что мудрец никогда не беспокоит людей. Не надо беспокоить.
Так а вот ты своим спокойствием беспокоишься?
Ну а каким спокойствием? Ну возьми с собой пшикалочку, приди, смотришь, ну не плачется. Все, о, Господи, Алла все-таки человек, смотри, а мы уже думали, это самое, железная Маргарет Тетчер нигде не плачет, а тут смотри, слеза, и все, все успокоились. Все успокоились. Это знаешь, как вот была тоже история, женщина мне, ну, задает вопрос, а что делать? Вот мы на корпоративе пришли, я там сижу, свои апельсинки ем, я же вегетарианка, не бухаю с ними, не танцую, они ко мне все лезут, ну а что ты не танцуешь, а чего ты как бы не ешь шашлыки, а чего ты как бы не бухаешь, да пошли вы к черту, буду я с вами бухать и тому подобное. Правильно я сделал? Я говорю, какого ты хрена на корпоратив пошла? Одела платье вечернее, приплелась на корпоратив, где пришли все бухать, танцевать и там размножаться. Она сидит, жрет свои апельсины, портит всем настроение. Ну сидит дома, что ты приперлась-то? Ну а чего, я ж не могу пойти, это этика. Я говорю, ну возьми бумажку, что у тебя понос, и ты не смогла пойти. Зачем ты пошла? Ты пошла всем показать, что ты лучше, что они все ничтожества, они все чувствуют это. Поэтому какие-то вещи иногда не надо показывать. Ну, как, то есть не все свои эмоции детям показывают. Логично? Что-то ты прячешь от них? Потому что они могут не понять. Если ты видишь, что люди тебя не поймут, не надо объяснять. Так же, как вот я сейчас, ну, представляете, там, вот, мы собрались, о чем-то говорим, или, например, вечером пришли, все собрались слушать про мужчин и женщин. 12 ошибочных женских мотивов для начала отношений. А я погнал пургу про Ачинтя, Пхеда, Пхеда, Тату, Габада, Кашая, Вишну. Взял, я не знаю, караталы, начал петь. Гопал, гопал, и 20 минут плакал. Понимаешь? И все такие... А потом упал и стал кататься. Говорит, я переживаю экстаз от разлуки с Богом. И все такие... И оставили визиточку знакомого, ну, психотерапевта. Да. Не нужно какие-то вещи делать. Так же самое, если, ну, другая крайность, ну, вы испытываете агрессию какую-то, ну, я не знаю, кто-то идет там и как, по улице идете с женой, какое-то чмо начинает, как бы, ну, вести себя агрессивно. Не надо ему говорить про ахимсу, молодой человек, что ж так это самое. Он уже там хватает за нижней части твою жену, а ты ему рассказываешь о том, что, ну, надо быть это спокойней, надо и в радости, и в горе быть невозмутимым. Потом домой пришел жене, говорит, ну, да, ты осталась невозмутима, давай я тебе йодную сетку на синяк на попе нарисую, чтобы ты не грустил. Ну, тогда, конечно, все нормально. А завтра она тебе разбила голову горшок просто, чугунный какой-то. Нет. Ну, ну, взять и объяснить этому козлу, как оно на самом деле. Не обязательно. Понимать, что это безвинное живое существо, что это почтальон, который принес тебе определенную ситуацию. Но ты все равно должен на нее среагировать достойным, правильным образом. Чтобы жена стала счастлива, чтобы гопнику поплохело. И в милиции тебя не посадили. То есть, вот для этого нужен разум.
А вот как тогда, кстати, если вот вы говорите, если люди тебя не понимают, ну, если тебя не слышат, не объясняют, да?
Ну, а если не слышат, какой смысл объяснять?
А что, вот они говорят, что хотят узнать, что, а ты понимаешь, что если начнешь объяснять, они не поймут. То что вот конкретно сказать?
Ну, говорить о том, что ты понимаешь. Или не говорить. Или вообще... Можно себе сказать, да я, блин, какая глупая женщина, я что я вам объясню? Откуда я знаю? Ну, расскажи о своей... Да я вообще в этом ничего не понимаю. Он... Владу сходите, он профессор, он расскажет. Они талант. Ну да, а я-то что? Я только понимаю газификации больших предприятий. Сейчас я вам тут нарисую. Ну, я образ. Всегда можно соскочить с темы и не общаться на эту тему. Всегда. Это, ну, не бывает ситуации, когда вот, ну, дедушка, бабушка, мама с папой, да, там уже клещами тебе пальцы давят, за, ну, в тиски зажали. Рассказывай про Кришну. Я не буду, не буду. Это, ну, так же не бывает. Всегда можно же говорить.
Решимость, да,
конечно.
Таким образом действовать.
Конечно.
Скачать в тему, как
бы
говорить.
Ну, не, ну, опять же, ну, смотри, я сейчас прихожу к вам. Ну-ка, расскажите, как вы с Владом спите. Ну-ка, расскажи немедленно. А что, рассказывай давай. Что ты молчишь? Ты такая, да пошел ты черту, придурок. И будешь права. Это же не значит, что если тебя кто-то спрашивает, ты должна отвечать. Логично? Скажешь, вы ведете себя беспардонно. Отнюдь. Урод. И все. И урод отскочил. Отнюдь. Конечно, нужна решимость какая-то, но эта решимость берется от духовной силы определенной. Никто, ну, никто в этом мире, не, ну, мы не живем в мире, где там, ну, я не знаю, тебя же в КГБ не вызывают, не пытают. Рассказывай, кто в вашей секте? По именам, по фамилиям? Знаете такого персонажа? Надирам? Нет, не знаю его, я никогда его не видел. Говори, зараза! Он уже признался. И он там где-то захлебывается кровью и перебирает четки. И уже вот-вот оставит тело в благоприятных естественных условиях. Ну, ничего ж такого нету. Мы, так, знаете, накручиваем себе какие-то истории такие, ну, несложные. Давайте дочитаем, а то 20 стихов не дочитаем. Вчера 55 прочитали.
Маленькая глава, да?
Да. Потому что бхакти-йога. Много вопросов, все правильно. Стих 16. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный, не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Вот все очень просто. Очень просто. Не стремись к результатам своего труда. Не думай, что от тебя это зависит. Вот мы что-то делаем, что от нас зависит? От нас зависит усилие. А результат от кого? Мы даже мантру, когда повторяем, от нас не зависит результат. Ну, то какова цель мантры?
Я знаю.
Ну-ка.
Цель повторения нашей муха-мантры это в конечном счете увидеть божественную читу.
Отлично. Но ты можешь этого достичь технически? Нет. А для этого нужно что делать? Очень внимательно повторять. А внимательно ты можешь достичь внимательности усилием воли? Нет. А что ты можешь сама достичь?
Взять четкий,
начать прикладывать усилия, быть искренним в этом вопросе. Если ты прикладываешь усилия, результат от тебя не зависит. То есть Бог дает тебе результат как награду за твои усилия. Он может дать, а может не дать. Но это не значит, что ты не будешь прикладывать усилия. Так что самый человек, он что-то делает, ну даже в социуме какой-то, занимается какой-то деятельностью, он говорит, я прикладываю усилия, которые от меня зависят. Я сделал все возможное. Я не сидел, я встал, я пошел, я старался, я прикладывал усилия, я учусь, я стараюсь. А оно пришло или не пришло, это от меня зависит. Я утром пошел, пришел в этот автосалон и в пиджаке ходил. Все 12 часов рабочего дня. Я никого не пропустил. Я со всеми был вежлив, я старался. Пришли 6 человек. Один из них купил Audi, да? Остальные не купили. Я делал все возможное. Если тебе кто-то говорит, ты мало, ты должен там и ночью еще был сидеть, потому что вдруг ночью должен кто-то приезжал. Ну, пьяный едет, а у него Audi поломанная, он раз, да, а ты тут. Опыт продал. Нет, это конечно нет. То есть есть определенное время, ты тратишь на это время, это не мешает твоей духовной практике, это не мешает хождению в храм, это не мешает чтению книг. Я выделяю там 7 часов в день, я это делаю. А кинет туда Бог или не кинет, это вопрос как бы второй. Это называется не привязываться к результату. Но ты делаешь. Не так, что сидишь дома и говоришь, алло, это салон? Ну что, там купили какую-то мою машину? Нет? Тю, странно. Но я тут еще почитаю дома. А как купят, вы мне сразу сообщите. А то деньги уже нужны. Это тоже не вариант. То есть истина, она в любом случае где-то посередине. Ничего, что я салон. Ну, я просто не знаю больше, кто где работает. Да.
Мне как раз нет повода задавать вопросы. Все
да. Потому что я знаю, что вот Леха, он где-то работает. То я не понимаю, чем он занимается. Потому что он все время что-то на компьютеры нажимает. И суть деятельности мне неизвестна. А твоя известна. Ну, то есть... Есть ты в пиджаке, есть Audi, есть человек, которому оно надо. То есть я понимаю, то есть своим скромным умом, как это делается. Следующий стих. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, вот, пожалуйста, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Как вы думаете, мы можем сейчас вот на нашем уровне не ликовать или не впадать в уныние? Мы будем ликовать и впадать в ныне. Не можем. И ты тут уже прямо лидер движения. Все за тобой потянулись. Почему? Все понимают, что мы люди. Мы живем в двойственности. Здесь описывается уровень достаточно высокий. Чистого преданного, который контролирует чувства и видит реально мир. Как это все устроено. В нашем случае пока это невозможно. Кто ни о чем не скорбит и ничего не желает. Ну, конечно, мы не скорбим. Ну, конечно, мы не желаем. Желаем и скорбим, когда желание не исполняется. Для кого не существует ни хорошего, ни плохого. Как вот, а что плохого испытывать хорошие чувства? Да, вот мы же об этом говорим. Да ничего плохого. В нашем случае ничего плохого. Но в случае, если ты парамахамса какой-то серьезный, и ты говоришь, боже мой, жизнь хороша или жизнь плоха, вот это смешно.
То есть подавлять ликование не нужно, оно должно само произойти.
Аж интересно, как ты это будешь делать?
Ну как? Корить себя за то, что я ликую.
Ах, я ликовал сегодня, боже мой! Алло, святой отец, я пришел на исповедь. Я сегодня ликовал 2 раза. Простите меня, вот тебе индульгенция, не ликуй. 6 отчинаших и Махамантры 12 кругов. И не ликуй в дальнейшем, о грешник. Ну, это странно. Ну, ты все равно будешь это делать. То есть, в какой-то момент это показатель определенный. То есть, ты понимаешь, приходит счастье. Ты, ну, классно, счастье пришло. Это, знаете, вот пример какой. Помните детство? Приходит лето, каникулы. Как мы воспринимали лето и каникулы? Экстаз просто. Мы это ждали лето, дни считали. Лето пришло и тому подобное. Потом лето начинается, и мы начинаем ждать, когда же придет осень, 1 сентября. Ну, у кого как, но у меня во всяком случае так было. Можно пойти в школу, и вот там друзья, и мы ждем. Потом в школу пошли, мы думаем, боже, когда снег выпадет, чтобы коньки там, ну, какие-то лыжи, хоккей. И мы ждем, потом ждем весны. Мы все время что-то ждем, и ликуем, и расстаемся, если этого нет. Потом теперь, тебе 41 год. Пришла зима, вот выпал снег. Вчера мы ждали снег. Классно, выпал снег. Кто-то, боже, какой кошмар! Новый год, а нету снега. Нету снега. Ну и что, что нету снега? Ну нету снега. Ну есть снег. Какая разница? Ну, пришло время. Ну, пришла зима, выпал снег. Придет лето. Выпадет, ну он растает. Ну, у кого-то выпадет. То есть ты просто уже не паришься по этому поводу. То есть кто-то в экстазе радуется. Ой, мне пришли газеты. Экстаз и бегает. Ну, пришли газеты. Ну, это нормальное состояние вещей. То есть со временем ты перестаешь по этому поводу, ну, испытывать какие-то страшные эмоции, потому что ты знаешь, как это устроено. Тебе пришли газеты, потому что это не случайность, это не чудо, это не хождение по воде. Ты просто купил эти газеты. И со временем, когда ты понимаешь, как устроен мир, ты перестаешь печалиться или радоваться. То есть, ой, какое горе, случилось то-то, то-то, то-то. Как он... Ну, циничным человеком ты становишься и уже видишь, как мир устроен. Математически высчитывай. Так. Алло, в городе эти ваххабиты. Весь Воронеж уже в шиитах, в ваххабитах и тому подобное. Наверняка сегодня взорвут все кинотеатры, взорвут сегодня все эти вокзалы и все автобусные остановки. И какая-то женщина впечатлительная уже наверняка спряталась в ванной, в бронежилете. А циничный тип посчитал, что ну, суждено умереть от поноса, обкакайся и помрешь. И поехал на вокзал. И все. Чего не происходит? Ты спокоен в этой ситуации. Жена радуется, боже, ты лучше всех. Ты же, ну, да, я такой. Или жена ругается, говорит, ты худший из людей. Ты, ну, и это правда. А 20 лет назад готов был повеситься из-за этого. Она сказала, что я худший из людей. Понимаете, да, ну, я не могу сейчас это объяснить, я просто такой, знаете, ну, на словесный ряд такой пошел, что-то рассказываю, что чувствую.
Ну, то есть циничность это и есть показатель?
Что... Ну, циничность это я так назвал, но ты, циничность это ты понимаешь, как все работает, как все выглядит. Кто?
Здоровый прагматизм?
Конечно.
Новый год придет независимо от того,
выпуска. Да, не, ты реально понимаешь, что тебе 41 год. Новый год придет независимо от того, купишь ты конфетти и шампанское. Или не купишь, он все равно придет. Сейчас тут вот.
Мне очень нравится эта тема. Мы как раз пришли к тому, да, если еще добавить, Кришна говорит, что невежество является причиной всех человеческих страданий. В Бхагавад-гите есть.
Да, конечно.
И мы пришли сейчас к тому, что как бы человек не испытывает эмоций, там, радости и все, ему реально все равно, когда он все понял, как мир устроен. Он понимает там свои...
Опять же, это он не становится сухарем таким, знаешь, он просто ему, он не испытывает никаких эмоций. Но он от них не зависит. Они на него не действуют разрушающе. Он к ним не привязывается. Он на них не медитирует. Он просто знает, что так устроено. Мир так устроен.
Но он все-таки не испытывает или...
Человек не может не испытывать эмоции. Все испытывают эмоции.
Не, ну а все остальное тогда, допустим, там йога успокоения ума, когда ты должен успокоить свой ум, отпустить свои эмоции.
Ну, это как раз отрешенность, что называется.
Отрешенность.
Таких, отрешенность, что ты не вовлекаешься в переживания.
Реально, это антисоциально. И,
как бы, что значит антисоциально?
Ну, тебя будут считать ненормальным.
Кто? Кто? Открываю страшный секрет. Вот меня никто не считает антисоциальным. А я не хожу на похороны. Так даже меня никто не считает антисоциальным.
Компания определенного склада.
Ну скажи, тебе важно это? Тебе вот важно, как люди относятся к тебе на похоронах?
Нет, но я вижу, что это напрягает мою маму, опять же, моего там мужа. И, понимаешь, они все как бы предъявляют претензии, типа, вот как вот такая весть там у человека, там, ну, какое-то страшное заболевание, что-то такое. Как ты можешь на это спокойно реагировать? Тебе наплевать. Ты просто зациклен на себе. Ты просто вообще никого не слушаешь, и тебе чужих проблем вообще тебе не
хватает. Ну, значит, почему люди это говорят? Потому что действительно им... Ну, давай сейчас немножко психологии. Немножко психологии. Вот есть ты. И приходит некое известие о том, что собирают Феде или Васе маленькому на какие-то эти самые. И ты такая спокойно к этому относишься. И мама говорит, как ты можешь так относиться? Ты бездушная тварь и тому подобное. Ну, давай посмотрим правде в глаза. Ей есть дело до этого Феде? И нету дела до этого Феди. Она тебе, это повод для того, чтобы тебе указать, что ты к ней так относишься. Вот и все, скорее всего. И скорее всего ты так к ней относишься. Потому что мама тебе это и говорит, что вот она ждет какой-то любви, а ее нету. И она тут приплетает какого-то Федю, знаешь, ну, женский ум особенно это сам. То же самое муж говорит, как ты можешь быть такой, потому что вот такая-то, такая-то. Вот смотри, Федя в Барнауле умирает, а ты прямо слезу не пустила. Ну, ему глубоко наплевать на Федю, так же самое, как и тебе. Но ему не глубоко наплевать на что? На себя, на ваши отношения. Возможно, ты вчера была с ним холодна. Ну, условно говоря. То есть, мы не всегда то, что люди говорят, они говорят, ну это реальность какую-то. Мы должны увидеть, что они имеют в виду. А женщины, они всегда имеют что-то в виду.
Что-то другое.
Но всегда что-то имеют в виду. Поэтому, когда вот мы говорим о похоронах, да всем наплевать на похорона. Всем наплевать. И после первого стакана все в экстазе, а после второго забывают повод, для чего они собрались. Просто не надо людей беспокоить. Либо туда не приходить, ну, либо делать вид, что ты соответствуешь. А дело черное, все отлично. Людям очень тяжело принять, что кто-то как-то по-другому видит мир. Их это пугает. Пугает. Как мы общаемся с человеком, он говорит, ну почему ты со мной не пьешь? Он говорит, а почему я должен это делать? Ну ты должен со мной выпить. Я говорю, ну смотри, все же делают. Я говорю, нет, ты же знаешь, что я не пью. Ну выпей со мной. Я говорю, да ты черт, говорю. Я говорю, ты больной человек, ты без водки не можешь быть счастливым. А я без водки счастливый, посмотри. Я счастлив так. Он говорит, что реально? Я говорю, да. Так выпей со мной. Либо ты больной, либо подлюка.
Больной подлюка.
Я говорю, я больной подлюка. А ты алкаш. Вот и вся разница. Понимаешь? Он говорит, ну ладно. Он отстал от меня, когда упал под стол. В итоге. А Сеня с чувством долго удалился. Ну, поэтому давайте лучше продолжим. А то мы сейчас вспомним массу... Что-то хотел спросить,
правильно я понимаю, что может иметь в виду какие-то материальные радости, горе. То есть, если написано, какой человек высокого уровня, то он какие-то более духовные испытывает, поэтому его это не интересует.
Ну, конечно. Речь идет о материальных переживаниях в этом мире, о двойственности этого мира. Дело в том, что в духовном мире, в изначальной форме, там вообще нет двойственности. Там нету разницы.
Ну, то, что он живет в другом мире, и, в принципе, его вот эти проблемы, они беспокоят.
В духовном мире нету добра и зла.
Нет, то есть вот такой вот Парамахамса, он живет там.
Ну, конечно.
И его как бы это особо не
беспокоит. Он видит, что здесь все устроено по тем же самым принципам. Он видит, что тут тоже нету добра и зла. Он даже не отличает злодеев от, ну, знаешь, да, как Уттама от Хикари. Он не видит разницы. Он везде видит только души. Но это уровень, который нам пока не ясен. Поэтому он понимает, что это костюмы. Это вот то же самое, как человек, который сидит в театре, да, и он смотрит спектакль какой-то, он погружается в процесс, он вот это Отелло, это Дездемона, это Пиноккио, а это Карабас-Барабас. А человек, который, ну, не погружается в процесс, видит, что это Федя, это Катя, это Лена. Спектакль закончился. Ну да, талантливо, но не до такой степени, чтобы в это погрузиться и плакать. А потом, ну, вскрыть себе вены после спектакля, потому что обидели Чиполлино. А современные люди, они так погружаются. Они смотрят в этот спектакль и погружаются в него. Погружаются. Как недавно там в интернете выложил кто-то случай. Мужик выбросился из окна большого торгового центра. Даже не из окна, а вот, ну, знаете, с перила туда вниз сейчас. Не смог пережить, что жена в шопинге, ну, переусердствовала. Не дождался ее. Так это раскачало его. Понимаешь? Прикинь, ну как вот, погрузился. Это же не просто так. Это не так, что он, ну, упал случайно, еще что-то. То есть он понял, что его жизнь, ну, он не может совместить свою жизнь с этой аморальной тупой дурой. То есть ему было проще метнуться через бордюр, чем вот это продолжать. В иллюзии ли человек находится? В иллюзии. В абсолютной. А о ком мы говорим, он к этому относится спокойно. Да, женщина в шопинге, да, 4 часа больше, чем мы договорились. Ну что? Она же женщина. Пойду попкорн поем. Нет никакой проблемы. Меня кто-то обманул. Ну, мир такой. Всегда кто-то кого-то обманывает. Мне что-то не заплатили. А что ты хотел? Чтобы тебе всегда все платили. Это мир такой. Тут не всегда никому не платят. Так не бывает. Чтобы всегда все было хорошо. Всем всего не хватило. Да, конечно, всех много, всего мало. И ты такой здоровый, ну, цинизм, как он, здоровый. Понимаешь, как все устроено. Это я по-другому скажу. Кто в армии служил, тот цирки не смеется. Вот приблизительно так. То есть для тебя уже лучше какие-то, ну, такие мелкие вещи, как мама ругающаяся, вообще не проблема. Вообще не проблема. Мама ругается. Ну, мама ругается. Это твоя мама, она ругается. Классно. А тебя это вообще никак не трогает.
Ну, речь рода мамы. Там пофигизмом, да, то есть тебе приходит сын и говорит, папа, я хочу кушать. Ну, ты реально понимаешь, что, блин, ну, ты же вот так устроен, мир, у тебя есть...
Не, ну что, мы сейчас об этом говорим?
Пойди там, поищи себе, где что-нибудь валяется.
Ну, не, ну, ты сам тоже там ходишь и где-то валяется, тогда да. Не, ну, мы же не об этом говорим. А для этого есть, ну, разум определенный. То есть, ну, что значит, пришел сын, ты скажи, поищи.
Об этом разуме-то и вопрос. То есть, кто что считает разумным?
Это демагогия.
Для...
То, что сейчас Сереж говоришь, это демагогия. Так и в этом проблема не в родителях. Проблема не в родителях. Проблема в ней. Она реально, она от этого, они даже не страдают от этого. Они говорят так, как они считают нужным. Так же, как бы проблема не в ребенке, который пришел и говорит, папа, я хочу поесть. Хочешь поесть, ну а поешь. Кто же говорил о том, что пойди полази по балкону, там это самое, птицы недавно какали, органикой попитайся. Ну ты же не есть это тело. Ну, главное, чтобы белки были незаменимые и аминокислоты. Никто же об этом не говорит. Мама ругается, ну отлично, пусть мама ругается. Поругалась, поругалась, все.
Просто вас, наверное, не беспокоит это так, как меня. Что я помню,
потому что я служил в армии и в церкви не смеюсь. Потому что мне 41 год, а тебе нет. Потому что я мужчина толстокожий, а ты хрупкая женщина. Конечно, тебя это беспокоит. Но меня беспокоят какие-то другие вещи. Например, меня не выводят из себя сложные ситуации. Не выводят. А мелочи меня могут просто как бы взорвать. Вот какая-то. Ну, мелочь. Из-за мелочи может кто-то голову получить. Из-за мелочи. А вот из-за чего-то серьезного нет. Тоже есть. Ну, каждому замочку есть свой ключик. И меня расшатывает Кришна через такие ситуации. А тебя через такие. Зачем тебя, ну, я не знаю, в Афганистан отправлять? Ну, зачем? Ну, тебя зачем? Чтобы ты испытала двойственность этого мира. Достаточно выйти в подъезд. А кто-то в лифте там, ну, что-то сделал. И все, и тебя уже раскачало. А кому-то надо, чтобы он попал в, ну, во французский легион воевать. Ну, чтобы он понял двойственность этого мира. На кого-то должны враги напасть на страну. А для кого-то кот. Напасть на тебя. каждому кораблю ну, своя торпеда. Большому кораблю большая торпеда, маленькому маленькая. Но эмоции у всех одинаковые. Тут важно, что человек переживает. Какая разница, знаете, вот как ну, миллиардер, он переживает, что у него не хватает 200 тысяч баксов, потому что выплатить ну, зарплату за воду. И страдает от этого. А кто-то переживает, ему не хватает там, 50 гривен и там, 50 рублей, чтобы купить бутылку молока. А же переживания одинаковые. Абсолютно. Эмоции одинаковые. Поэтому Бог дает определенные эмоции, чтобы мы могли правильно на них реагировать, учились. Ну, день сурка, елки-палки. Еще раз пересмотрите. Где грань? Хороший вопрос Леша задал. Грань, она определяется священными писаниями. И чтобы ты мог как-то в этом мире ориентироваться, есть определенные правила и предписания. Описываются твои обязанности в этом мире. Как правило дорожного движения. Правила описаны, а твой разум уже нужен для того, чтобы как их использовать. Ты же знаешь правила дорожного движения? Но ты их используешь как? По своему усмотрению, как ты считаешь нужным. И ты можешь им не следовать. Например, ехать по проспекту Ленина или какому там? Какой он? Ленинский проспект по встречной задом. Ну а чего? Прикольно. И ты должен понимать, что шансы то, что ты врежешься в КамАЗ, ну, значительно выше. А можно ездить по своей, это самое, не превышая скорость. Ты сам выбираешь. То же самое и обязанности. Выдаются определенные обязанности, говорят, человек с таким положением, с таким возрастом, с таким ну, варной, с таким ашрамом, ему лучше поступать так. Ты же я не хочу, да, без проблем. Без проблем. Но у этого будут такие последствия. То есть веды, они по большому счету ничего не запрещают. Они объясняют последствия. А ты сам выбираешь, брать эти последствия или не брать.
А там в одном из стихов был момент, что вот таких преданностей и стрелок я незамедлительно забираю к себе. Что это значит?
Ну прямо незамедлительно и прямо к себе?
Прямо незамедлительно напомнила точно.
Ну, полистайте, пожалуйста, это стих.
Ну, в каком-то прямом смысле.
Я
без поведения
позволяю
океану
рождения
снежки.
А, о!
Получается это... ли, что какие-то
духовные
люди, которые 6-7. Уже там, не знаю, где-то в монастыре или ваше,
не знаю? Ну, нет, там, нет, 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 нет. Дело не в монастыре, не в вашем. Дело в создании.
То есть это не физическое устранение.
Да, не, ну ладно, ну ты где ты это видишь такое? То есть пришли на...
Есть же истории про то, что там человек... Покидает этот мир, там...
Каким образом?
Делает, там,
ну, то шел, ехал в троллейбусе, хап, улетел в духовный мир, да? Ну, я не спорю. Как я могу спорить? Но верю. Верю с большой буквы «В». Но давай лучше просто прочитаем. Абсолютно истина. Ты же видишь, правда. Вот получай. Но те, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия. Вы внимательно смотрите, что должен делать человек, чтобы его забрали сходу отсюда.
Я говорю про людей, которые уже...
Кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум. Таких людей, сын Прит, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. Это говорит о том, что человек развил определенное создание. То есть, чтобы стать жителем духовного мира, надо обрести качество жителя духовного мира. В тот момент, когда ты обретешь качество жителя духовного мира, ничего тебя здесь не будет держать. Ничего.
То есть, те люди,
которые... Ты не будешь рождаться еще где-то из океана рождения и смерти. То есть, ты развила качество жителя духовного мира, он заберет тебя к себе. Тебе не надо будет родиться крокодилом. Ну, просто так. Или родиться еще кем-то.
Но все равно это уже не происходит как-то вот так. Или какая-то создается
жизнь. Из-за того, что мы не понимаем, как это происходит, мы же не чувствуем, как чувствуют себя преданные, чистые.
Нет,
чистый преданный, он в этом мире, он и не живет. Он живет в своем сознании, в сознании Кришны.
Я имею в виду, что, например, есть какие-то очень крутые перцы в вашей конфессии, да?
Ну, наверняка, должен же быть.
Ну, то есть, вот какой-то максимально крутой уровень,
да.
Он предполагает что? Что этот человек доживает эту жизнь?
Да, конечно.
И больше не рождается?
Да.
Либо он вообще при жизни создается какая-то ситуация такая,
По-разному. Да, конечно. Да вообще никаких проблем.
Там, возраст,
и... Он видит, что все нормально и чего. Он, ну, а кто написан? Ни у кого же не написан здесь срок годности. Да? Вот мы идем, а у нас у каждого написано дата смерти.
Нет, почему? А ведические астрологи считают, ну, что нельзя изменить эту дату, она известна фактически.
Да. То есть пока ты находишься в системе, ну мы же должны понимать, для кого речь, о ком идет речь. Если ты живешь по законам этого мира, да, то есть ты встрял в него и тебя несет водой. То есть ты, ну, это один стандарт. А у преданного, у чистого преданного, он живет над этими законами вообще. Он непосредственно с Богом общается. Поэтому эти законы Бог и создал. Ну давай сейчас по-другому.
Это же в материальном обычном мире.
Ну, конечно, в материальном обычном мире. Конечно, в материальном обычном мире. Стоит гаишник. И по правилам все. И штрафует всех, кто не по правилам. А тут подъезжает дочь его. Ну не Путин, а дочь его просто. Он говорит, что дочь, а ты куда? Куда ж ты по встречной? Пап, да так вышло. Ну ты давай поаккуратней, что ты? Все. Другие отношения просто возникают. Ну я утрирую, но тем не менее. То есть если у тебя близкие отношения с Богом, то при чем здесь этот мир? При чем здесь мир? Мир нужен для каких-то других целей. Если ты уже доехал, зачем тебе поезд? Мир — это поезд доехать до Бога. Если ты до него доехал, какой смысл следовать правилам и предписаниям, которые приняты в, ну, при движении в поезде? Их нету, ты уже доехал, ты уже никуда не едешь. Тебе пофиг, что надо постель заправлять там, или сдавать, не плевать в окно, не ходить в туалет на станциях, ну что-то такое, потому что они закрыты. То есть этого ничего нету, ты уже доехала.
Но ты все равно это делаешь, чтобы дать пример.
Да ты, может, уже и не едешь даже. Тут речь идет о том, что ты уже не едешь.
А зачем тогда вообще физическое тело остается, ну, в этом поезде, условно говоря?
Может, и не остается.
Все же по-разному.
Всех по-разному. То есть мы не можем Бога сейчас ограничить какими-то вариантами. А есть правила, которые действуют независимо от Бога. То есть создана система, она так работает. Но в какой-то момент он влазит и говорит, а не будет так. Я эти правила создал, я их и нарушу. Тебя за шею, и все, и ты уже там.
И потом, вот это слово незамедлительно, оно же может означать и 50 лет. То есть что такое незамедлительно? Это же не значит, что незамедлительно, это вот как мы понимаем, 20 секунд.
Да мы как угодно можем понимать. Смысл в том, что никаких препятствий не будет. То есть если ты развил сознание Бога, обрел качество жителя духовного мира, тебе не надо номинально что-то проходить еще. То есть даже если ты по карме тебе еще что-то надо было делать, ну ты понял. Вот смотрите, мы что такое, мы об этом часто говорим, карма — это определенный урок, и ты должен его понять, ты должен испытать эту эмоцию. Если ты эту эмоцию испытал, ты можешь не проходить ее. То есть тебе, вот ты чего-то не понимала, и тебе по карме положено, чтобы ты это чтобы поняла, тебе надо это пережить. Но в какой-то момент ты читаешь книгу и просто по книге поняла по-настоящему, что так не надо поступать. Это реально так не надо поступать. И ты искренне такой, ну вот это и называется такой институт покаяния. Да? Ну все, понял, я так не буду поступать. С тобой это не будет происходить. То есть не этот урок не нужен.
Возможно, это будет происходить, но твоя реакция будет другая. Или все равно это может
быть? Смотри, Бог — это не ты. Вот если бы я решал эти вопросы, да? По отношению к тебе. Вот моя задача тебя как-то развить. Ты говоришь, все, я поняла. Откуда я знаю, что ты поняла? Может, ты просто гонишь. Я еще раз тебе ситуацию. Смотрю, нормально. Я еще одну надо закрепить. У Бога нету этой проблемы. Он чудесно понимает, кто что. То есть он видит, ну, по-настоящему, как есть. Он в иллюзии не находится. Мы можем находиться. Если ты говоришь, я поняла, но реально ты не поняла, он тебе дает эту ситуацию, и всем становится, и тебе в первую очередь очевидно, что ты еще не поняла. Вот в чем дело. Поэтому незамедлительно это говорит о том, что если ты обрела качество жителя духовного мира, нету никаких препятствий, чтобы ты туда пришла. Нету. Нету никаких законов, нету никаких обещаний. Ничего не может помешать Богу тебя забрать. Ничто и никто. Как, ну вот, есть такой преданный, Аиндра его зовут. и по его гороскопу жить он должен был до 98 лет. А потом бац, он раз и тело оставил. Все заходят, а он лежит в комнате. Взорвался баллон с газом. А ему там 50 лет или сколько там ему, 60. То есть по карме он должен был жить еще 30 лет. Ну ему нечего тут делать просто. Нечего. Бог говорит, да хватит, уже достало. Все, ты все понял. Пошли. Пошли. И все люди приходят, смотрят, все. Тут лежит какое-то тело, а он уже где-то. То есть законы кармы Кришна нарушит, как ему нравится. Это его законы. Так же самое, как я в своем доме могу нарушать законы, которые я установил. Я вот решил окна не открывать. А потом решил, взял и открыл. А захочу, вообще камнями их повыбиваю. Мои окна, что хочу, то и делаю. Поэтому те же законы, они для Кришны так же само. Он для кого-то он нарушает все эти законы. А для кого-то никогда. Попробуем дочитать?
Да.
Так.
Это 12 глава Бхагавад-гиты. Тут все серьезно. Мы должны... Какой у нас стих? 18-19. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов. Ну как ты будешь одинаково взирать на друзей и врагов? А кто-то же одинаково взирает. Кто одинаково встречает почет и бесчестие? А как одинаково встречать почет и бесчестие? Придется попасть и туда. Надо будет испытать и почет, и бесчестие. Если у тебя почет, ну, ты будешь в экстазе, а бесчестие тебе задепрессует, да, то это о том, что ты еще не обрел качество жителя духовного мира. Холод и жару. Ты попадешь и в холод, и в жару. То есть в благоприятные условия и в неблагоприятные. Счастье и страдания, славу и позор. То есть чистый преданный, ну или близко к чистому преданному, человек может испытать славу, а может испытать позор. Чистый преданный, за пазухой у Бога. Хоп, Кришна дает ситуацию, все говорят, ты ничтожество. И всем вдруг стало очевидно. То есть вчера был чистым преданным, а сегодня все выложили, я не знаю, фотографии твои из гей-клуба. А вчера еще было это. И причем эти фотографии сделали хакеры на компьютере. Как вот мы, иногда бывает ситуация. Раз выкладывают информацию, все, Маханитхи с вами, оставил свой пост, ушел из ИСКОН, пал, завел себе мальчиков, девочек и тому подобное. И все начали обсуждать, и целый день обсуждали, как кто-то говорит, конечно, да добра это не доводит его, да нет, и долго обсуждают. Потом раз информация, полное фуфло. Какой-то злодей просто выложил информацию, а другие злодеи повелись на нее. То есть все его так любили, но до того момента, пока не получился повод. И тут оказывается, сразу стало ясно, кто действительно уважает этого человека, а кто просто нет. А достаточно было в интернете информации. Кто выложил, не ясно, никого не интересовало. Понимаете, о чем дело? То есть человек взял его, обесславили. Обесславили его просто. И как он повел себя в этой ситуации? Легко быть смиренным, когда все вокруг тебя прыгают и гирлянды по 6 килограмм вешают. Ну тут, да что тут не быть смиренным? Глаза мутные, голос тихий, все. А другое дело говорят, что ты худший из людей. И ты расчленяешь бабушек и спишь с мальчиками. Ванна виднее из колодца. Как-то так. Поэтому славу и позор. Кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет. Всегда хранит молчание и всегда доволен. Кто не всегда доволен. Вот это вообще. Хранит молчание, Бог с ним. А вот всегда доволен. Это да. Кто не беспокоится о пристанище. Кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. То есть он описывает качество чистого преданного. То есть люди мучаются о пристанище. Мучаются. Надо купить, надо выплатить, надо заплатить, потому что отключат газ, свет, воду, скакают газоны и выселят из хорошего района. А чистый преданный не парится по этому поводу. Он знает, что Бог о нем заботится. Ему всегда придет ровно столько, сколько ему положено. И он себе снимает квартиру ровно ту, сколько приходит. Обычно люди грустят от того, что не могут получить то, что хотят. Чуть-чуть больше хотят. Заметили, да? Вот как? Ну, человек получает 30 тысяч рублей в месяц, а жить хочет на 30 500. И он страдает, ему не хватает 500 рублей постоянно. А другой получает 30, а живет на 29 500. И счастлив, у него еще 500 рублей остается. Разница в 1000 рублей. Вообще ничто. Но только один счастлив, а другой нет. И 20 текст. Те, кто обладает непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня высшей целью, своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Кто обладает непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью. То есть, сложно ли сделать Кришну высшей целью?
Сложно.
Почему? Потому что есть другая цель. А какая? Наслаждаться самому. Что-то заработать, что-то получить, что-то это самое. Ну и тому подобное. Ну, у нас у каждого свое маленькое, но при этом гнусненькое кино. Маленькая, но очень гордая птичка. А что там со временем?
Да пора,
да. Пора уже, да?
У меня просто ключ, я бы прозвучала на компьютер, но у вас не ключа.
Нету. А, на этом, дорогие друзья, у нас вопросов было много. На этом мы сегодня заканчиваем нашу встречу. Да, до нового.